Вечером 23 июня в Дагестане вооруженные люди напали на православные храмы и синагоги в Махачкале и Дербенте. Погиб 21 человек, в том числе 16 полицейских. Это дерзкое нападение на Дагестан стало третьей крупной атакой в России за последние месяцы после расстрела зрителей в Крокус-Сити-Холле и захвата заложника в ростовском СИЗО. Террористическая группировка «Исламское государство» Вилаят Хорасан выпустила заявление, в котором поддержала нападение в Дагестане, однако не взяла на себя ответственности за него. Глава Дагестана Сергей Мельников назвал произошедшее спланированной акцией врагов Дагестана как внешних, так и внутренних. Что известно о нападении спустя почти неделю, почему российские спецслужбы не смогли его предотвратить и, наконец, что из себя сегодня представляет исламистское подполье на Северном Кавказе, спросим у бывшего председателя правозащитного центра «Мемориал» Александра Черкасова. Александр, добрый день.
Добрый день.
Начнем с целей и мотивов нападения, о новых деталях, возможно, расследования. Что известно спустя почти неделю после этого дерзкого нападения боевиков в Дагестане?
Все мы знаем примерно одно и то же. Сейчас достаточно широко обсуждают детали этого нападения. И, возможно, есть какой-то инсайт, возможно, есть что-то, чего мы не знаем. Но уже то, что есть... Это важно. Ну да, разумеется, это было хорошо спланированное нападение. В том-то и дело, что эти игиловские нападения, что, скажем, в Париже, что в Крокус-Сити, что сейчас в Дагестане, они же простые по исполнению, там нет ничего сложного. Небольшая группа террористов может наделать много бед. Понимаете, в этом случае мы уже достаточно много знаем о личностях террористов, но недостаточно знаем о том, насколько они соотнесены с ИГИЛом. Вот если говорить о группировке, действовавшей в Ингушетии, последний заметный попавший в новости эпизод, это бой в Карабулаке 2 марта, там эта группа записала ролик принятия присяги ИГИЛ. Собственно, с этого момента они и являются частью ИГИЛ. Это местные люди, местная группа, которая принимает вот эту, что называется, франшизу. И говорит, что Вилаят Хорасан выразил одобрение. Вилаят Хорасан может выразить все, что угодно. Они далеко, они к этому отношения не имеют. Это как Макдональдс из Кабула выразил солидарность Макдональдсу из Махачкалы. Они не соотнесены, но они под одним брендом. Это не должно смущать. Разговоры о том, что здесь действуют внешние силы, намеки на НАТО и Украину, это немножко смешно, потому что уже скоро четверть века, как наши пропагандисты пытаются показать, что исламистское подполье, оно создано американцами на США. В начале нулевых был фильм, где журналист Новицкий, очевидный намек на Андрея Бабицкого, получал инструкции от каких-то злобных исламистов из Афганистана. Но это все для телезрителей. Но в реальности ситуация действительно сложная, потому что украинские спецслужбы были бы абсолютными непрофессионалами, если бы не использовали все возможности для дестабилизации в регионах России. И какие-то усилия в Дагестане были, но они закончились где-то году в 22-м осенью. И после этого говорить о каком-то внешнем влиянии на кавказское подполье со стороны Запада, со стороны Украины, это немножко несерьезно. Вот что влияет, так это изменение мировой повестки. То, что после террористического нападения на Израиль 7 октября произошла поляризация, выросла поддержка Палестины, выросла поддержка Газы в мировой исламской умме. И это важный объединяющий мотив. Это несомненно.
То есть вы проводите сейчас параллель с погромом антисемитским в Махачкале в 23-м году?
Ну, не то, чтобы я провожу параллель. Я говорю, что вот тогда большие толпы в Нальчике подожгли строящийся еврейский общинный центр. В Хасавюрте осадили и зачистили гостиницу. А в Махачкале пошли большой толпой в аэропорт,
да,
заняли
захватили
его и искали евреев в Турбине. И за это ведь никто не понес наказание. Да, будет суд, но все это так медленно, вещи не названы своим языком. Все равно наши друзья-мусульмане, как говорит Путин, они против нас ничего не сделают, с одной стороны. А с другой стороны, вот по осенним событиям очень вялая реакция, по сути дела, безнаказанность. Безнаказанность, она дает направление. Можно. Безусловно, и это важный момент. Кто враги, и это поддержано широкими народными массами, а власть, в общем, не особенно реагирует. И вот совершенно неожиданное нападение с участием не маргиналов.
Именно, я хотела как раз у вас спросить про участников нападения. Среди них сыновья или сын, до конца непонятно, и племянник главы одного из районов Дагестана, Сергокалинского, Магомета Омарова. То есть это вполне себе представителя, можно сказать, местной элиты?
С одной стороны, да. Есть стереотип, что исламисты – это малообразованные люди из малообеспеченных семей. Но это давно не так. И в конце 90-х среди лидеров салафитского сообщества Дагестана были отнюдь не такие простые люди, но и вполне образованные, и кто статусно входил в это течение. Или лет 12 назад были среди участников эмиратского, тогда еще не игиловского подполья в Дагестане, вдруг внезапно вполне статусный человек оказывается там. Такое случается в религиозное, а это религиозное течение. Если угодно, мотивированное, идеологизированное, в него могут идти самые разные люди. И вот это-то и важно понять. Если мы говорим не о том, как все плохо, а о том, в чем же дело, что нужно менять, нужно понимать мотивы этих людей.
Как вы для себя отвечаете на этот вопрос?
О мотивах сейчас известно достаточно мало. Но если спросить меня так по-человечески, исходя из жизненного опыта, причина ухода людей в подполье, она была всегда отнюдь не только и не столько в какой-то из-за идеологизированности, в том, что вот их обработали какие-то злобные враги. Эти самые враги должны иметь возможность сказать: мир, в котором ты живешь, несправедлив. И нельзя этого терпеть. И нужно с этим бороться. Да, то, за что они борются, чудовищно. То, как они борются, еще более чудовищно. Но нельзя отрицать, окружающий мир несправедлив. Дагестан давно уже считался одним из самых коррумпированных регионов России. И что могут видеть молодые люди, растущие в обеспеченных семьях, в семьях элиты, в семьях функционеров «Единой России»? Да то же самое, что видели когда-то молодые люди в семьях советских функционеров или какой-нибудь еще авторитарном режиме. Они видели не стремление к светлому будущему, они видели цинизм, приспособленчество, неверие в те слова, которые произносят эти самые функционеры. Вполне возможно, что это могло стать одним из мотивов. Но главный мотив – люди идут делиться, неважно, пролетарскую, исламистскую, когда они видят несправедливость или когда им доказали, что мир несправедлив. И вот что с этим делать, это очень сложно. Мы знаем, что было в России, которую мы потеряли в кавычках, как люди шли вполне серьезно и сознательно, они шли в коммунисты, коммунисты-интернационалисты, вчерашние патриоты Российской империи, потому что они не видели справедливости в том, что их окружало. Для кого-то важным мотивом тогда, 100 с чем-то лет назад, была война, Первая мировая война, которая высветила и сделала более выпуклыми уродливые стороны тогдашнего российского режима. Сейчас тоже есть война, и сейчас тоже уродливого. Есть идеологи, которые способны мотивировать. На что? На убийство священника, на поджог синагоги. Имеет это отношение к справедливости? Да ни разу не имеет. Но мотив есть, и враг указан. Как именно радикализировались эти молодые люди? Мы не знаем.
А что из себя в целом представляет сегодня исламистское подполье на Северном Кавказе?
А вот я не знаю. В том-то и дело, что есть группы, вот можно посмотреть, можно сделать выборку по тем участникам и, как это называют, пособникам подполья в Ингушетии одни год. Да, в общем, обычные люди, обычные жители, никакие не представители элиты. Элита, разумеется, в кавычках. Здесь другое. Если вы спрашиваете у меня вот это, а в целом как их характеризовать, это вообще не очень хороший вопрос. Потому что люди-то, они разные. И не интересуюсь ими, вот в частности, террористами не интересуюсь. А как он стал террористом? Нельзя понять, что именно с этим можно сделать, что можно изменить. Подход в целом, он, как правило, не очень эффективен, потому что он не видит этот подход отдельного человека. Когда-то, 100 с чем-то лет назад, Россия все это упустила. была масса людей, готовых на насилие. Правда, сейчас на Северном Кавказе это другое насилие. Это убийство иноверцев, это убийство неверных и иноплеменных. Вот посмотрите, когда еще у нас была волна убийств чужих? Это 2006-2007 год, Ингушетия. Когда Амир Магас, руководитель ингушского сектора Эмирата Кавказ, Али Тазиев выпустил приказ, что русские, живущие в Ингушетии, это военные колонисты и как таковые разрешенная цель. И отдал приказ своим людям, своим боевикам убивать этих самых чужих. Убивали и русских, врачей, учителей, убивали корейцев, армян, цыган, да мало ли. Почему? Потому что где-то этот Тазиев и прочитал словосочетание «военные колонисты». Где? На форуме русских националистов. Где они, наоборот, писали, что вот наши братья на Кавказе, это военные колонисты, наш передовой отряд, экстремисты всех изводов, они на самом деле общаются достаточно интенсивно. И эту волну убийств старались тогда не замечать из России. Много десятков было убитых. Только летом 2007 года, когда на очередных похоронах в станице Троицкая взрывом на кладбище чуть не снесло съемочную группу центрального телеканала, это попало в повестку дня общероссийских новостей. А через несколько недель руководитель Ингушетии Мурат Зязиков был заменен на Юнусбека Евкурова. И тот нашел способы разрядить ситуацию в республике, которая была самой горячей точкой Северного Кавказа, через комиссию по адаптации боевиков, в частности. Но там была индивидуальная работа с теми, кто ушел в лес, в горы, не совершил преступление и хочет оттуда выйти, ну, сохранив жизнь, не попав под пытки. Юнусбек Евкуров — это вообще-то был тогда генерал-майор ГРУ. Но он действовал, как действует умный разведчик. Не говоря в общем, а работая с отдельными людьми, с отдельными случаями. И за пару лет он на два порядка снизил активность подполья в Ингушетии. Тактикой умной силы, а умная сила подразумевает внимательный интерес к происходящему, к полю, не предусматривает попытки списать все на чуждое влияние в соответствии с сегодняшней повесткой. И вот чтобы действовать по-умному, нужно знать больше деталей, чем мы знаем. Нужно знать, как радикализовались эти молодые люди. Этого мы пока не знаем.
Вы ожидаете, что эта умная сила, как вы сами ее определили, может быть сейчас применена и в этой ситуации? Ну, например, после терактов в Крокус-Сити силовики устраивали рейды на мигрантов из Средней Азии, пытки подозреваемых в нападении показывали по российскому телевидению. Какую борьбу с терроризмом мы сейчас увидим после событий в Дагестане?
Я не знаю, что мы увидим. Очень легко предсказывать повторение того, что уже было. Руководитель республики Меликов, он же в прошлом начальник разведки внутренних войск, как раз в тот период, когда шла Вторая Чеченская, в первые годы после. Можно ли считать это положительным опытом? Или это заставляет вспомнить тактику государственного террора, использовавшуюся тогда в нулевых? Я не знаю. Генерал-губернатор Меликов может сделать самые разные выводы. В конце концов, он там в республике уже далеко не первый год. Генерал-губернатор Меликов может действовать по-умному, как генерал-губернатор Евкуров. А может, как всегда.
Шестеро сыновей Магомеда Омарова арестованы, как и он сам. Рамзан Кадыров после нападения в Дагестане пригрозил убивать родственников тех, кто посягает на жизнь силовиков. Практика коллективной ответственности, которая и применялась в Чечне, она себя оправдала?
Рамзан Кадыров – это редкий пример последовательного применения практики грубой силы, полной нетерпимости к любой оппозиции и построения тоталитарного режима, где никакие вопросы не остаются в частном видении человека или семьи. Да, у Кадырова сжигали дома родственников боевиков. Но призыв убивать родственников боевиков, в этом есть нечто новое. Нечто новое есть и в том, что Песков, реагируя на это, не сказал, что «а мы про это не знаем», а в общем, скорее одобрил. Это самое простое, что может быть. У любой задачи есть простое, понятное всем решение. И оно неправильно. Вот вам пример. Кадырову удалось в итоге подавить вооруженное подполье. Но у него ушло больше времени, чем у его соседа Евкурова. И то там вспышки были. Не присланные откуда-то. не долго спавшие ячейки, а молодежь, как раз молодежь. Но, к сожалению, этот пример заразителен. Понимаете, если говорить всерьез о политиках контртеррора, об этом же был разговор. Когда-то, 12 лет назад, разговор о том, что контртеррор может быть человеческим лицом, удалось вынести на федеральный уровень. Летом 2012 года в Москве, в помещении администрации президента, было совещание о возможности распространения практик комиссии по адаптации боевиков на Северном Кавказе, тех самых, которые позволили в Ингушетии, да и в Дагестане существенно разрядить обстановку. И тогда нас уже собирались объявлять иностранными агентами, готовилось это законодательство, но правозащитники, мемориальцы активно участвовали в этом совещании. Там были представители из всех республик Северного Кавказа, были представители ведомств ФСБ, Национального антитеррористического комитета, того же Следственного комитета. И, в общем, все были за. Все были за то, чтобы использовать вот эту самую умную силу. Кроме, кстати, Следственного комитета. Ему бы это портило отчетность. Почему тогда не удалось? Не только из-за общего свертывания демократии, прав человека и всего живого. Отчасти потому, что была Олимпиада на носу. Решили все решить силой. И, казалось, получилось. А еще потому, что перевесила бюрократия. Когда у вас пик, то лучше им отчитаться, навесив ему большой срок, чем дать ему выйти из категории боевиков. В России последние несколько веков есть такая особенность. Это очень бюрократическая страна. И, к сожалению, нередко, ой, какое бюрократическое слово, нередко, к сожалению, раз за разом соображения квартальной и годовой отчетности, они перевешивают соображения долговременные. На всю жизнь.
Вы уже неоднократно вспоминали во время разговора, что российские власти часто в последнее время ищут виновников среди внешних врагов. После теракта в Крукусе-Тихоле сейчас они указывали в сторону Украины. Это попытка отвести внимание от провала спецслужб, что они допустили и пропустили такое в регионе?
Понимаете, все, что происходит сейчас, оно в большой степени повторяет советский опыт. Враги, они откуда бывают? Это при товарище Сталине у нас шло обострение классовой борьбы по мере продвижения КПСС. А уже, по-моему, на 21-м съезде КПСС, году в 59-м, было решено, что у нас нету внутренних врагов, у нас нету повода для того, чтобы возникал внутренний враг. А ежели есть враги, то чего чекисты не могли не признать, то, наверное, все это порождение коварного Запада. Эти идеологические паттерны трудно куда-то девать. Эта команда, вышедшая из шинели наследников Дзержинского, она те же самые мантры, те же самые заклинания. Это очень глубокая идеологическая установка. Если есть проблема, если есть колорадский жук, его нам подбросили американцы. И нужно очень сильно меняться для того, чтобы учиться искать корни проблем здесь, у себя рядом.
Это был бывший председатель ликвидированного российскими властями правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. И мы обсуждали нападение в Дагестане, почему российские спецслужбы не смогли предотвратить его и, наконец, что из себя представляет исламистское подполье на Северном Кавказе сегодня.